Часть четвертая. Куллер. Лос-Анджелес, 2008-2009 год. Куллер. Проигрыш раздачи игроком с сильной комбинацией игроку с еще более сильной комбинацией. Глава 20. Все складывалось удачно. И не только в покере. Мы с Дрю провели сказочное лето. Его родители купили дом на Карбон-Бич, самом дорогом пляже в Малибу, известном под названием «Пляж миллиардеров», где обитали только звезды и магнаты. Они купили еще и дом рядом, который в какой-то момент планировали снести, чтобы увеличить площадь своей территории, но на это лето они отдали его Дрю. И мы проводили выходные в очаровательном пляжном домишке стоимостью в десятки миллионов долларов. Маккурты при всем своем богатстве и статусе дорожили семейными ценностями. По субботам мы с Дрю приходили к ним на обед и регулярно посещали бейсбольные матчи. Я с удовольствием ходила на доджерсов и, наблюдая за родителями Дрю, Джейми и Фрэнком, поняла, насколько они воодушевлены воплощением своей давней мечты — владеть спортивной командой, и как романтично для них была эта мечта. Мы провели еще пару недель в их летнем доме на Кейп-Код и съездили в Бостон посмотреть дом, где Дрю провел детство. Так хотелось, чтобы это лето длилось вечно, но оно быстро подходило к концу. В последние выходные августа после обеда мы с Дрю мечтательно брели по пляжу. Люси носилась впереди, лая на волны, обнюхивая все вонючие гадости, которые только могла найти. «Как мы будем праздновать твой день рождения?» — спросила я Дрю. У него день рождения был в середине сентября.
«Почему бы нам не поехать в Нью-Йорк?» — предложил он. «Сходим на открытый чемпионат по теннису, вкусно поедим, потом посмотрим матч Доджерс-Мэтс».
Я обрадовалась. В моем новом мире лето действительно не кончалось. В этом мире всегда было солнечно и тепло, и всегда появлялось что-то новое и интересное.
«Полетим с родителями на их самолете».
Вот моя новая реальность. Станет ли она когда-нибудь для меня обычной? Я не хотела бы. Я хочу всегда чувствовать себя такой взволнованной, такой оживленной, удачливой, такой востребованной. Держась за руки, мы прошли половину пляжа и наткнулись на Рика Соломона. Оказалось, что Рик снял на лето дом на пляже, демонстрируя финансовую мощь порноиндустрии, в которую он был завязан. Шаннон Доерти была бывшей женой Рика и бывшей подружкой Дрю, и мне стало не по себе при мысли о неловкости, которая возникнет между двумя мужчинами. Но оказалось, что ни одному не было до этого дела.
«Привет. Как ты думаешь, мы можем поиграть в покер сегодня вечером?» — задал вопрос Рик.
«Конечно», — немедленно ответила я.
«Ты тоже можешь играть, Маккурт?» — заявил Рик.
«В другой раз», — сказал Дрю. Я знала, что он не станет играть, и мне в нем это очень нравилось. Он не шевырялся деньгами и, по-видимому, несмотря на богатство своей семьи, проявлял здоровое уважение к ценности доллара. «Я прозондирую почву и сразу позвоню», — сказала я. На обратном пути я спросила Дрю: «Ты ведь не против?» Понятно, что у нас были планы, но Дрю должен понять, это бизнес. Он ответил, что нет, но возникшая после разговора напряженность не проходила. Речь шла о работе, и я бы никогда не встала на пути его устремлений. И все-таки меня мучило чувство, что мне следовало с ним посоветоваться, прежде чем согласиться проводить игру в наши выходные, вместо того, чтобы остаться дома с ним. В течение часа я организовала игру. Было много зрителей, намного больше, чем обычно. В основном это были девушки в бикини. Откуда-то взялся рэпер Нелли, он был очень вежлив, и его свита тихо сидела рядом на диванчиках. Поскольку это были последние выходные лета, на пляже тут и там собирались компании на вечеринке, и люди переходили от одной к другой. Я обычно по-другому организовывала игру, но сейчас это была игра Рика. В тот момент, когда я выдавала Нелли еще один бай-ин, к нам подошел Нейлс Кантер. Нейлс был родом из очень богатой семьи, известной своими огромными коллекциями произведений современного искусства, и в нем бурлил какой-то детский энтузиазм, но под маской инфантилизма скрывался проницательный ум бизнесмена. Он призывно помахал, чтобы я вышла. Я попросила Диего присмотреть за игрой.
Нейлс энергично схватил меня за руку.
«Скажешь мне потом спасибо!» Глаза его сверкали, в голосе звучало воодушевление. Он практически стащил меня с лестницы на мокрый песок. «Я знаю Брэда уже давно. Он возглавляет крупнейший фонд и делает это очень хорошо. Я знаю многих, кто вложил миллионы в его фонд. Брэд, к тому же, серьезный игрок. Я встретил его на пляже и притащил к тебе».
Нейлс с довольным видом смотрел на меня, как щенок, вернувший мяч хозяину. Он продолжал тянуть меня за руку, пока мы не остановились перед симпатичным парнем в пляжной одежде.
«Познакомься, Брэдли Рудерман», — с гордостью объявил Нейлс.
Мы перебросились несколькими фразами, и я пригласила его войти. К сожалению, я не могла воспользоваться свидетельством Нейлса как гарантией, и я не хотела просить Нейлса прибегнуть к вокингу. Вокинг означает гарантию оплаты в случае, если кто-то проиграет. В данном случае это Нейлс должен был бы покрыть сумму, если Брэд не сможет или не захочет платить. Единственный вок, которому я могла бы доверять, это если его предоставляет кто-то из участников игры. А Нейлс не играл. У него могли быть самые лучшие намерения, и я в этом не сомневалась, но я оказалась в трудной и в определенном смысле неловкой ситуации. Я объяснила все это Брэду, наблюдавшему за игрой, с выражением, которое я не могла охарактеризовать иначе, чем полнейшее помешательство. «Я бы рада была позволить вам играть, но либо вы должны иметь деньги с собой, либо кто-то должен гарантировать оплату за вас».
«Артур подойдет?» — спросил он.
Артур поднял глаза и быстро кивнул. «Именно это и было мне нужно, и я снабдила Брэда фишками». Мне в жизни не попадался такой плохой игрок. Казалось, он вообще первый раз играет в покер. Он проигрывал один баин за другим до тех пор, пока не оказалось, что все за столом выиграли, а он должен их финансировать. Игроки с подозрением смотрели на меня, в их глазах читались ярость и желание разорвать неудачника на куски. В воздухе явственно запахло кровью. Я отправила Артуру сообщение с уточнением каждого бай-ина и объяснением ситуации, но Артур выглядел совершенно невозмутимо.
«Он в состоянии платить», — ответил он.
К концу игры Брэд проиграл крупную шестизначную цифру на десятитысячном бай-ине, при этом выглядел он абсолютно счастливым.
«Я живу через пару домов отсюда. Не возражайте, если я схожу за чеком?» — вежливо спросил он.
«Нет, нисколько», — ответила я. Он почти выбежал из комнаты. Я была уверена, что он не вернется, но через 10 минут он появился с чеком на полную сумму.
«Премного благодарен», — сказал он и поцеловал чек. «Как вы думаете, я могу участвовать в следующей игре?» — тут же спросил он с надеждой в голосе.
«Конечно, я вам позвоню», — сказала я, стараясь не показывать своего замешательства. «Не может быть, чтобы все прошло гладко. Это было бы слишком хорошо. Чек не будет принят к оплате, это ясно. Однако зачет был произведен немедленно. Так началась эра плохого Брэда». Дрю, Трэвис и я в нелегком похмелье мчались по дороге к частному аэропорту, где мы должны были встретиться с их родителями. Мы устроили предварительное празднование дня рождения Дрю, а с нашими друзьями нечего было и ожидать, что ночка пройдет тихо и спокойно. Набив рот мятной жвачкой, нацепив на нос темные очки, я со всей возможной осторожностью, стараясь не потерять равновесие, поднималась по узкому трапу к элегантному J5. Дрю и Трэвис вообще еле стояли на ногах. Мы с Дрю, давясь от смеха, оккупировали сиденье в хвостовой части. Его два младших брата должны были довольствоваться креслами впереди, рядом с родителями, Джейми и Фрэнком, которые, как обычно, были заняты вопросами бизнеса. Мне приходилось несколько раз бывать в Нью-Йорке. В летнем лагере мы ездили на экскурсию к Статуе Свободы и Empire State Building, однажды в составе горнолыжной сборной проездом в Олимпийский тренировочный центр в Лейк-Плэсид мы ночевали в дешевом отеле в Квинси, и один раз я останавливалась в Нью-Йорке на пути в Грецию. Теперь я с энтузиазмом предвкушала новые впечатления. Чтобы выветрить пары спиртного, я одним глотком выпила чашку кофе. Мне не хотелось пропустить ни секунды предстоящего мне путешествия. Самолет приземлился в частном аэропорту в Тидерборо, Нью-Джерси, где нас ожидал великолепный черный внедорожник.
За окном проплывал устремленный ввысь Мидтаун. Мы подъехали к отелю Four Seasons, и портье в форме бросился открывать дверцы автомобиля. Он взял наш багаж, и мы вошли в фойе этого роскошного отеля. Для богатых людей не существует бытовых неудобств. Их жизнь состоит из одних удовольствий. Я вошла в отделанный мрамором холл и замерла от восхищения. Никогда еще мне не приходилось видеть столь впечатляющий изысканного декора. Нас провели за угол к стойке регистрации, где Маккуртов уже ждал менеджер. Наш с Дрю номер люкс был расположен на 40-м этаже. Я подошла к окну. Мы в самом деле оказались на небе. Нью-Йорк был дьявольски красив, и я сгорала от нетерпения поскорее окунуться в его пленительное объятие. Вечером мы все отправились в Милос на семейный обед с Томми Лазорда, а потом мы с Дрю и одним из его братьев пошли в клуб. Дрю был знаком с администратором, и нас приняли как VIP-персон. Мы засиделись там до утра, так что в эту ночь снова почти не удалось поспать. А впереди нас ожидал настоящий марафон спортивных мероприятий. Сначала мы отправились на стадион на матч «Доджерс-Мэтс», где справлялись с похмельем, глядя на ревущую толпу из ложи и попивая кровавую Мэри. После матча мы снова сели в наш внедорожник и поехали на стадион «Флашинг Мэдоуз» посмотреть финальный матч открытого чемпионата США. Мы сидели рядом с кортом, так близко, что мне было видно, как пот ручьем стекает по лицу Энди Родика. Сноска. Американский профессиональный теннисист, бывшая первая ракетка мира. После мы заехали в отель переодеться, потом пообедали в Иль-Мулина и двинулись дальше, в другие клубы, встречаться с другими друзьями. Ритм жизни и масштаб Нью-Йорка были таковы, что я вообще не успевала осознать их полностью, и от этого мой восторг еще больше усиливался. В сам день рождения Дрю я заказала торт и шампанское в номер. Он задул свечи и сказал, что загадал желание. Я разлила шампанское по бокалам и села ему на колени. Я хотела сказать, что люблю его, что он мой лучший друг. Я хотела поговорить с ним о будущем, о том, какой он видел нашу жизнь. Но такие разговоры были не в духе Дрю. В том, что касалось его чувств, он был закрыт и сдержан. Наши отношения определялись некоторой дистанцией, но в эту ночь я почувствовала все, о чем мы не сказали вслух. Глава 21. Я вернулась в Лос-Анджелес, отдохнувшая и полная энергии. В первую очередь мне предстояло вернуть долг Блейку, распорядителю в Вегасе, за оказанную мне услугу. Я должна была организовать поездку моих ребят в Вегас на выходные в ответ на устроенный им контакт с Дереком. Следующей в повестке дня стояла организация турнира. Несколько игроков уже пару раз высказывали такое пожелание. Турнир стал бы неплохой возможностью набрать новых игроков для покера. Поговорив несколько раз с Блейком, я поняла, что проведение игры в Вегасе будет делом непростым. Во-первых, для поездки я должна выбрать такие выходные, которые подходили бы, по крайней мере, 8 игрокам. Среди этих игроков должны были быть те, кто не прочь покуражиться и за другими столами тоже, в блэкджек, рулетку или бакара. Это было условие Блейка. Казино делает реальные деньги, только когда игроки выступают против игорного дома. В покере участники играют друг против друга, а зал берет минимальный процент – рейк. То есть мне надо открыть кредит всем игрокам до того, как казино вышлет самолет. Все игроки предпочитают договариваться о привилегиях, льготах и разных бонусах, предоставляемых казино, и скидках по возможным проигрышам до того, как они получат кредит. И роль посредника во всем этом — это не просто тяжелая работа. Это кошмар. Далее мне надо проверить, найдется ли у меня достаточно красоток для поездки в Вегас. Мои подружки в основном были модели, которые привыкли, чтобы им платили вперед только за выход. Я объясняла им, что вознаграждение, которое они получат, больше, чем их ставка за день, но они все равно хотели получить гарантии. Потом мне надо было постараться объяснить каждому из игроков, почему он не может поселиться в самой большой вилле один и почему некоторым из них придется, о ужас, делить виллу размером 5000 квадратных футов друг с другом. Сноска — 460 квадратных метров. Потом мне надо будет составить план игры, заказать доставку стола для покера, привезти фишки и шаффл-мастер, скоординировать обеды и ночи в клубах. Организация турнира была еще более сложной задачей. Турниры заметно отличаются от игр на наличные, главным образом тем, что количество фишек в них ограничено. Buy-in составляет 50 тысяч долларов с возможностью один раз купить дополнительные фишки, то есть с правом на add-on. Я надеялась организовать 4 стола по 8 игроков с призовым фондом в 3 миллиона 200 тысяч долларов и столы, где играют за наличные для тех, кто вылетел с турнира, то есть у кого деньги кончились. Для первого турнира мне нужно было помещение высокого уровня и с ограниченным доступом, но при этом достаточно заметное, чтобы другие состоятельные клиенты знали об игре. Я была намерена воспользоваться возможностью набрать еще игроков, как демонстрируя заполнение стола, так и выставляя на показ всех тех богатых и знаменитых, которые у меня собирались. Кроме того, я посетила Commerce-казино неподалеку от Лос-Анджелеса, где намекнула работающим там швейцарам, что если они будут посылать мне игроков для турнира, то их ожидает щедрое вознаграждение. Суета вокруг турнира, поездка в Вегас с моделями и Брэд Рудерман, который продолжал проигрывать 6- и 7-значные цифры в каждой игре, быстро принесли именно те обильные плоды, на которые я надеялась. Поэтому, когда на связь со мной вышел Джейми Голд, я нисколько не удивилась. Джейми Голд родился 25 августа 1969 года, игрок в покер, телепродюсер, агент. Обладатель браслета мировой серии покера за победу в главном турнире WSOP в 2006 году. За победу в турнире Gold получил 12 миллионов долларов. Тем не менее, я по-прежнему сильно полагалась на силу обольщения. Назначив встречу с ним у бассейна Four Seasons, я пригласила туда моделей. Я заранее постаралась побольше узнать о Джейми. Он недавно победил в большой игре мировой серии по покеру. Сноска. WSOP Main Event – главное событие или большая игра. Важнейшее событие в одном из престижнейших турниров по покеру, мировой серии по покеру The World Series of Poker. WSOP. Выигрыш составил 12 миллионов долларов, и это была самая большая сумма в истории турнира. Я, как правило, не допускаю чемпионов мировой серии в игру, но Джейми не был обычным игроком. Вечер накануне нашей встречи я провела, просматривая отснятую на пленку игру. Мне сразу стало ясно, что Джейми не профессионал, он просто был в ударе, потому что верил в удачу и играл бесстрашно. Такое бывает, игрок настолько верит в удачу, что просто не может проиграть, как бы ужасно он ни разыгрывал свои карты. В Джейми мне понравились три момента. Его свеженький банкролл, сноска, банкролл. Общее количество денег игрока, выделенных им для игры в покер. Азартный стиль игры и, по моим предположениям, непомерно раздутое самомнение и жажда доказать, что он не однодневка. Новые деньги и пустышка без роду и племени за столом, где собрались важные персоны? Да, он будет гоняться за признанием, пока хватит его банкролла. Джейми, худой, бледный мужчина в очках с толстыми линзами, шел по направлению ко мне вдоль бассейна. Я наблюдала за ним, скрываясь под солнцезащитными стеклами и не показывая, что вижу его, пока он не остановился прямо передо мной, заслоняя солнце.
«Молли?» — сказал он.
«Джейми, здравствуйте! Я сразу вас узнала, я же вас видела по телевизору!» — произнесла я, чтобы польстить его тщеславию. Настоящей знаменитости я бы никогда так не сказала, а вот Джейми теперь будет вести себя так, чтобы соответствовать своей репутации в моих глазах. Я представила ему девушек и сразу же увидела, что они произвели на него сильнейшее впечатление. «Садитесь же», — предложила я, набрасывая на себя накидку и махнув официанту, чтобы тот принес Джейми бокал шампанского. Я сделала ему комплимент по поводу его игры в мировой серии, после чего принялась объяснять принципы организации моего покера. Buy-in составляет 50 тысяч, но ребята идут дальше, не задумываясь. На самом деле блайнды доходят до космических сумм.
«Не проблема. Чем больше, тем лучше», — заметил Джейми.
Я улыбнулась и добавила, «Я обычно не допускаю профи».
«О, я не профи», — отозвался он. «У меня агентство по поиску талантов, и я продюсер».
Он загундосил по поводу своих карьерных подвигов, что, по всей вероятности, не было правдой, особенно в части прибыльности, поскольку, если верить слухам, ему пришлось занять 10 тысяч долларов, чтобы сделать первый взнос в мировые серии. «У нас играют многие ваши коллеги», — сказала я и начала перечислять звезд и примечательных личностей, которые украшали собой мою игру. «Не уверена, что на этой неделе будет место, но я попробую поискать. Для первой игры я не могу предоставить кредит, так что, если вы смогли бы принести с собой...»
«Это не составит проблемы», — похвастался Джейми.
Девушки, как по команде, встали, чтобы пойти в уборную. И я заметила, что Джейми провожает их взглядом. Мы по-прежнему сидели, смеялись и болтали, когда появился мрачный Дерек Фрост. Он подошел к нам и протянул мне чек на крупную сумму, которая покрывала его недельный проигрыш.
«Я никогда не выигрываю», — буркнул он. «Если не выиграю на этой неделе, то выхожу из игры и не поеду в Вегас».
Поездка в Вегас была намечена на ближайшие выходные, и если Дерек выйдет, это сильно осложнит ситуацию. Дерек необходим моему партнеру в Вегасе и мне самой. Я познакомила мужчин, хотя Дерек уже знал, кто такой Джейми. Они начали обсуждать дела, когда девушки появились снова. Глаза Дерека вспыхнули, и он, казалось, забыл о своем крупном чеке, Джейми Голди и неудачах. Потом позвонил Тоби. Я извинилась и сказала, что мне нужно поговорить.
«Я дал Кеннету Рейдингу твой телефон», — сказал он. «Он собирается в Лос-Анджелес и хочет играть».
«А кто это?»
«Солидная фигура. Для игры лучше не придумаешь. Руководит крупным хеджевым фондом в Нью-Йорке и принимает участие в нью-йоркской игре».
«В нью-йоркской игре?»
«Да, там чудовищная игра, причем они играют в смешанный покер».
«Смешанный» означает, что игра идет не только в техасский холдем, принятый в моих играх, но и в другие, например, стат. Сноска. Техасский холдем — один из самых распространенных и популярных видов покера. Распространен также в онлайн-сфере и широко применяется во множестве различных покерных турниров. Основной дисциплиной всех крупных мировых турниров является именно техасский холдем, включая самый престижный чемпионат мира по покеру — The World Series of Poker, WSOP, и его главное событие — WSOP Main Event. Стат — один из самых старых видов покера, считается наиболее агрессивным и динамичным видом покера.
И на какие деньги?
«Buy-in 250 тысяч!»
Брови у меня поползли наверх. Ничего себе, в 5 раз выше, чем в моей игре.
«Буду ждать звонка», — ответила я.
Новая возможность сильно занимала меня. Что, если получится расширить все дело? Что, если получится организовать игру в Нью-Йорке? На Кеннета нужно будет произвести впечатление. Эта неделя была очень суматошная. Кеннет славился репутацией солидного игрока, так что Джейми и Дерек быстро подписались на игру. Остальных я выбирала очень придирчиво. Единственными постоянными игроками были по-прежнему Тоби и Хьюстон. Мне даже позвонил Джо Фучинелло, игрок старой школы. Он когда-то играл с Ларри Флинтом. Сноска. Американский издатель, скандальная фигура, основатель порнографического журнала «Хастлер». И ветераном 50 лет в покере Дойлом Брэнсоном. Сноска. Профессиональный игрок в покер, 84 года, легенда мирового покера, член зала славы покера с 1988 года, автор книги «Суперсистема», в которой он раскрыл ряд секретов профессионального мастерства и которая стала настольной для многих будущих звезд покера. Джо рассказывал интереснейшие истории об этих легендарных людях. Флинт так любил покер, что сразу после операции бросился играть прямо на больничной койке с капельницей на руке. Его личная сиделка держала за него карты.
«Здорово, Молли!» — загремел Джо. «Я слышал, Кеннет играет! У тебя найдется место для меня сегодня вечером?»
«К сожалению, нет, извини». До начала игры оставалось буквально 2 часа, Джо заорал.
«Так ты, мать твою, найди! «Кто ты такая, мать твою? Ты собираешься мне отказать? Да ты, видно, не представляешь, с кем имеешь дело!»
Джо не был крупным игроком, но его реакция меня напугала. Он вертелся в высших кругах, но, по слухам, у него было сомнительное прошлое. За столом он то, что надо, так что я недолго размышляла. «Джо, успокойся. Приходи, если понадобится, устроим посменную игру».
«Хорошо!» —
сказал он, сразу же успокоившись.
«Four Seasons?»
«Да. Номер 1204. В 7 вечера».
«До встречи!» —
сказал он уже почти смущенно. Я всегда немного нервничала, когда за столом появлялся новый игрок, а в этот раз их было целых 3. Джейми Голд, Кеннет Рединг и Джо Фучинелло. Джейми Голд, как я и ожидала, выглядел так, будто собрался всем доказать, что принадлежит клубу миллиардеров, играя как будто у него такой же бездонный счет, как и у остальных игроков. Джо Фучинелло, Дерек Фрост и Кеннет Рединг играли в одном стиле. Они вступили в прямое противоборство друг с другом и поминутно ставили all-in. К 10 вечера Дерек и Джейми уже дошли до полумиллиона. Действие разворачивалось не так, как обычно. Новые игроки подстегивали ситуацию, и я почувствовала, что для этих ребят ставки никогда не будут слишком высоки. Они будут только поднимать их все выше, пытаясь довести острое ощущение до предела. Пан или пропал. Эти безумцы только так и могли ощутить жизнь. Зазвонил телефон, как будто в эту ночь мне было мало впечатлений. Моя подруга сообщила, что они с Эйродом ищут, где поиграть. Сноска. Эйрод. Александр Эммануэль Родригес. Профессиональный американский бейсболист. Я пригласила их, но никому из присутствующих не сообщила об этом. Будет классно, подумала я, когда Эйрод так спокойненько здесь появится. Я не ошиблась в расчетах. Когда Эйрод вошел, высокий, красивый и очень вежливый, все головы повернулись как по команде. Мужчины любого возраста, рода занятий или достатка боготворят профессиональных спортсменов. Как только его узнали, взрослые мужчины сразу же превратились в взволнованных подростков. А как только Эйрод подключился к шикарной, отточенной до мелочей игре в покер, которой я руководила, игре, которая велась на миллионы долларов в фишках, лежащих тут же на столе, начался выпендреж.
«Если я выиграю больше 300 тысяч в следующем круге», — объявил Дерек неожиданно, — «я дам Бёрд 5 тысяч и 20 тысяч белому медведю».
Бёрд, одна из моих массажисток, была бедствующей матерью-одиночкой. Белый медведь — это второй дилер, которого привел с собой Диего. Теперь, когда игры продолжались все дольше и дольше, игроки пожелали, чтобы дилеры менялись, когда им казалось, что Диего приносит неудачу. У белого медведя не было и 2 пенсов за душой, не говоря уже о 20 тысячах, и у него, конечно, загорелись глаза. К сожалению, Дерека положил на обе лопатки Кеннет. Кеннет метался по всему столу, Джо дошел до миллиона, а Джейми — почти до 850 тысяч. Тоби требовал список вегетарианских десертов всего города, а я, по горло занятая игрой, наслаждалась каждой ее секундой. Алекс Родригес с видимым удовольствием осмотрелся вокруг.
«Вы супер! И ваша игра супер!» — сказал он мне на выходе. «Вам надо бы приехать в Майами!»
«Позвоните мне», — ответила я. «Мне бы хотелось проявить больше внимания к этому человеку, ярчайшей звезде бейсбола, который был бы великолепной приманкой для других, но игра говорила сама за себя». Тут меня отвлек Дерек, любитель ныть и жаловаться. Он послал мне сообщение о своем ужасном, ужасном невезении, о том, как в его жизни не происходит ничего хорошего и как над головой его постоянно собираются черные тучи. Да, конечно, кроме того, что его компания приносит ему по 20 миллионов в год. Он постепенно входил в раж и пускался в часовые обличения всяческих несправедливостей и так любил этим заниматься, что я начала думать, что ему нравится проигрывать. Ночь подходила к концу, и Кеннет выиграл огромную сумму, что на самом деле было плохо. С тех пор, как я стала вести записи, я поняла, что мне удалось создать почти совершенный баланс в игре. Несмотря на запредельные суммы, деньги по большей части переходили из рук в руки в течение года. Большинство участников оставались при своих или около того.
Исключение составляли Тобби, Хьюстон, Диего и я. Мы четверо были в большом плюсе, а Брэд всегда проигрывал. Но теперь Кеннет забирал из игры почти 1,5 миллиона и увозил их обратно в Нью-Йорк. Единственный положительный момент его победы состоял в том, что ему понравилась моя игра. Я на самом деле произвела на него сильное впечатление. Мне было ясно, что нужно оставаться с ним на связи. Эта мифическая нью-йоркская игра заинтриговала меня, и я хотела узнать о ней побольше. Но пока требовала внимания текущая игра. Джо снова орал на меня, в этот раз за то, что я пригласила Кеннета. Я предпочла не напоминать ему, что я пригласила Кеннета, а не его, и что фактически он самым агрессивным образом навязался. Но когда знаешь, что тебе предстоит получить $1 миллион с проигрывающего участника, лучше спрятать самолюбие в карман. Я не стала спрашивать Дерека, собирается ли он все-таки поехать в Вегас. Это было бы неразумно и не тактично. На самом деле мне не следовало его спрашивать. Он должен был сам мне об этом сказать. Мужчины терпеть не могут, когда за ними следят, идет ли речь об игре или о любви. Проблема была в том, что вся поездка была построена на участии Дерека и желании казино заполучить его. Для Блейка и его игорного дома Дерек был высшей целью, и я должна была привести его. Самолет, вилла, все те блага и маленькие радости, которые я заказала, зависят от участия Дерека. Если Вегас состоится, мне предстоит за несколько дней сделать 1 миллион дел. Я не ложилась спать, металась туда-сюда на адреналине и была на последнем издыхании. Хотелось, чтобы хоть что-нибудь прошло гладко, но как-то вдруг все стало из рук вон плохо. Я отправилась в банк, подошла к своему персональному менеджеру и села за ее стол, положив, как обычно, перед собой стопку наличных, которые собиралась положить на депозит. Улыбаясь, я посмотрела на нее, но она не ответила на улыбку. «Вы смотрели свою почту?» В ее тоне звучала озадаченность. «Нет, у меня не было времени ее просмотреть. А что? Мне очень жаль, Молли, но мы не можем больше разрешить вам держать деньги в банке». Ее голос с британским акцентом звучал отрывисто. «Но почему? Что вы имеете в виду?» спросила я, запинаясь. «Это связано с вашим бизнесом». Несмотря на всю британскую тактичность, тон ее казался категоричным. «Я занимаюсь планированием мероприятий, я плачу налоги, я зарегистрирована как юридическое лицо, в чем проблема?» У меня душа ушла в пятки. Она некоторое время молчала, а потом сказала почти шепотом. «Они знают про покер». В этот момент подошел управляющий банком, и моя тревога возросла еще больше. «Мисс Блум, я могу с вами поговорить?» «Я вообще-то тороплюсь», — сказала я, мечтая как можно быстрее убраться оттуда. Мне показалось, что с минуты на минуту здесь появится полицейский спецназ. «Я быстро», — сказал он, четко давая понять, что разговор носит скорее обязательный, чем добровольный характер. Я прошла за ним в его кабинет. «Я очень сожалею, мисс Блум, но нам придется закрыть ваши счета, и вы должны освободить сейф». Он отчетливо произносил слова. «Я не понимаю». «Мы просто не хотим быть связаны с вашим бизнесом». «Господи, я же организовывала игры в покер, а не заведовала борделем». «Я закрываю ваш счет и выписываю вам чек. Пожалуйста, освободите сейф. Прямо сейчас». За считанные минуты я перешла от состояния шока к испугу и униженности. Послушно спустившись вниз, я выложила наличные из сейфа в сумочку. Мне надо было запихнуть перевязанные резинкой пачки денег так, чтобы их не было видно, но их было много, и я не могла полностью закрыть сумку, поэтому я положила сверху жакет и снова поднялась наверх. У меня было чувство, будто все люди в банке смотрят на меня. Управляющий вручил мне чек и проводил к выходу. «Мы больше не увидим вас здесь, мисс Блум. Это понятно?» Я кивнула и быстрым шагом направилась к машине. Инцидент в банке напугал меня, но когда я рассказала о нем своему адвокату, он ни в малейшей степени не забеспокоился. Тем не менее, тот факт, что моя работа относилась к серой зоне до такой степени, что банк мог внести меня в черный список, был мне очевиден. А тем временем я сидела как на иголках, не зная, собирается Дерек Фрост в Вегас или нет. Я не беспокоила его, только подослала к нему девушек, чтобы они убедили его, что очень хотят пообщаться с ним в эти выходные. Мне приходилось вести себя так, будто не имеет значения, приедет Дерек или нет. Если он почувствует, что его преследуют, это намного больше усложнит ситуацию. Поскольку надо прямо сказать, если Вегас так сильно хочет вас, это значит, что они уверены, что вы проиграете много денег. Я нутром чувствовала, что Дерек поедет, но если нет, у меня есть десяток других очень сильных игроков на выбор, и Блейку, распорядителю казино, придется это принять. Я понимала, что Блейк поделился со мной информацией о Дереке только для того, чтобы я сделала за него работу и привела Дерека в казино. Я уже поняла, как это работает. Блейк позвонил, когда я собирала вещи, и сообщил, что самолет ожидает нас в частном ангаре аэропорта Лос-Анджелеса. Позвонила консьержка и сообщила, что машина ждет внизу. Я закусила губу. Дерека по-прежнему не было. Я прыгнула в машину, где сидели девушки во всей своей разгоряченной божественной красоте. «Вегас!» — завопили они, и мы стиснули друг друга в приветственных объятиях. «А кто-нибудь говорил с Дереком?» — спросила я. Нет, ни одна из них не говорила. Мы подъехали к самолету и поднялись на борт, где нас ожидал безмятежный Дерек. Я с энтузиазмом обняла его чуть сильнее, чем следовало.
«Мне надо выиграть сейчас», — сказал он, когда я пристегнулась. «Или я действительно должен буду бросить играть?»
Я кивнула с серьезным видом. Сколько бы раз эти ребята ни клялись, что покончили с покером, они всегда возвращаются. Вилла была чудесная. Она напоминала храм римского бога. Девушки отлично проводили время, но игроки еще лучше. Игра хорошо пошла, ребята много играли за столами, и никто из них, в том числе и Дерек, много не проиграли. Мне пришлось буквально оттаскивать их от стола, чтобы посадить на самолет в Лос-Анджелес. И тем не менее, несмотря на то, что все шло гладко, я нервничала до последней минуты. И даже на взлетной полосе, когда самолет начал разгоняться, я не могла расслабиться. Игра в Вегасе прошла с огромным успехом, но впереди меня ждал турнир. Я смотрела на счастливых, сонных людей в креслах и думала о той скрытой работе, которую мне пришлось проделать, чтобы они чувствовали себя так легко и беззаботно. Пока они дремали вокруг меня, я смотрела в окно и составляла план всех дел, которые мне предстоят. Ближайшая игра была назначена на вторник, потом в среду должен был состояться турнир, и дальше игра в следующий вторник. Мне нужно было переделать 1000 дел, а времени было мало. Но это не важно. Все остальное в моей жизни подождет. Мой бойфренд, который уже начал уставать от ощущения, что он значит для меня меньше, чем игра, моя семья и старые друзья, которые не понимают, почему я никогда не отвечаю на их звонки, Рейрден и его ребята, с которыми мы начинали и которые видели, как я становлюсь другим человеком, и моя собака, которая будет мне верна, невзирая ни на что. Глава 22. До сих пор мне не приходилось готовить турниры, а вот Диего участвовал в этих мероприятиях, и его опыт оказался для меня бесценным. Надо было продумать множество деталей, и все должно быть сделано правильно и четко, чтобы турнир прошел успешно. Все были возбуждены, Хьюстон Кертис явился играть, хотя это был день рождения его жены, и мне было известно, что он уже довольно давно планировал в этот день веселую вечеринку. Игроки считают свои выигрыши в раздачах и фишках, я же считаю свои в игроках. Явка была изумительной, даже Артур Гроссман пришел. Он откровенно разглядывал девушек, а потом отозвал меня в сторону и шепотом поинтересовался, кто они такие. «А, подружки», — объяснила я. Он еще некоторое время смотрел на них, а потом отошел поболтать с Тоби. Артур быстро проиграл все фишки и вылетел с турнира, и как только он сел за стол, где играют на наличные, я увидела, как несколько игроков, все еще участвующих в турнире, изо всех сил стараются побыстрее проиграть свои фишки, чтобы присоединиться к нему. Они уже поняли, что настоящий интерес как раз в том, чтобы играть с Артуром в нелимитированной игре, а не в турнире с фиксированным количеством фишек. Между раздачами Артур подозвал меня.
«Я бы хотел играть каждую неделю», — сказал он. «Пожалуйста, сообщите мне, когда будет игра».
«Договорились», — сказала я обычным тоном, как будто ничего значащего не произошло. Раньше Артур то приходил, то уходил, а теперь он будет играть у меня за столом каждую неделю. О таком новичке можно только мечтать. У него безграничный банкролл, безграничное эго и, насколько я могла судить, весьма ограниченные способности. Через несколько часов после начала турнира оказалось, что единственным, кто не получал удовольствия от игры, был Тоби. Я предоставила ему возможность создать такую структуру турнира, чтобы он мог приспособить к ней свой игровой стиль, и он лез из кожи вон, чтобы добиться успеха, но бывает так, что вы не можете выиграть, как бы искусно вы ни были. Иногда вам не везет. Тоби попал в полосу неудач, то есть проиграл на двух раздачах. Он сидел с угрюмым видом, верный признак, что он собирается жаловаться. Некоторое время назад он взял моду критиковать меня за все на свете, особенно за деньги, которые я получаю за свою работу. По мере того, как рос мой авторитет, росло и вознаграждение, и недовольство с его стороны проявлялось все чаще и громче. Мне это очень не нравилось. Тоби был влиятелен и расчетлив. В голове у меня звучал некий назойливый голосок, постоянно напоминающий мне о том, что недовольство Тоби сулит мне неприятности, и я старалась быть начеку. Игры проходили хорошо. Да нет, не просто хорошо, а великолепно. О них уже ходили легенды, и я говорила себе, что до тех пор, пока я могу поддерживать этот уровень, моя собственная роль в них не вызывает сомнений, как бы он ни хныкал. Хьюстон Кёртис тоже проигрывал. Вечеринка по случаю дня рождения его жены была назначена на 9 часов. Наступило 9 часов, потом 10. «Хьюстон», — шепнула я ему на ухо, — «тебе пора. Тебя ждут на вечеринке».
«Не сейчас, Молли», — ответил он, не отводя взгляда от карт.
К утру после 10 часов игры Тоби и Хьюстон погрязли каждый на полмиллиона. Я надеялась, что Хьюстон прекратит терять деньги и уйдет домой. Он уже пропустил день рождения своей жены, вместе с тем за последнюю пару лет он выиграл достаточно, чтобы погасить без труда полумиллионный проигрыш. Но эти двое, не привыкшие проигрывать, жаждали отыграться, и ни один не проявлял никаких признаков желания прекратить игру. Рик Соломон и Эндрю Сессон тоже были здесь и с огромным удовольствием наблюдали за невиданной сценой. К 5 утра Тоби и Хьюстон проигрывали по миллиону долларов. Эндрю, вздорный англичанин, начал свою карьеру охранником в клубах и, используя опыт связи и наглость, создал собственный клуб в Вегасе. Теперь он вел переговоры по продаже компании за 80 миллионов долларов. Он нравился мне, несмотря на всю свою сварливость и занудство. Он ценил мою работу и всегда или почти всегда общался со мной с уважением и теплотой. К тому же он не боялся обидеть или оскорбить кого бы то ни было, даже знаменитостей, и это вносило ноту остроты в приторную атмосферу Лос-Анджелеса. Рик тоже мне нравился. Он был жутко бестактный и полностью соответствовал своей кличке «Паршивец», но он был честен и справедлив. Рик и Эндрю оттягивались по полной программе, подтрунивая над Тоби и Хьюстоном. Тоби улыбался, но я видела по его глазам, что он злится. «All in», — внезапно сказал Тоби и пошел ва-банк. «Call», — поддержал его ставку Хьюстон. Сноска «Call» — действие игрока в покер, которое уравнивает ставку, отвечая тем самым на ставку оппонента. Я посмотрела на него. Его взгляд был полон безумия. Вся его обычная самодисциплина испарилась, он больше не контролировал себя. Хьюстон не мог позволить себе играть на равных с этими ребятами. Он всегда был хорошим покеристом, то есть владел тактикой, психологией игры, хорошо считал, выгодно отличаясь этим от остальных, бездумно спускавших деньги. Диего открыл карты. Тоби разгромил его в пух и прах. Хьюстон ставил all-in, не имея ничего стоящего на руках. Я лихорадочно просчитывала вероятности. Хьюстон был одним из немногих игроков, у которых не было безграничного банкролла. Я не особенно беспокоилась, потому что раньше Хьюстона всегда кредитовал Тоби, и фактически он всегда получал только часть своего выигрыша. Но сегодня, выиграв пару миллионов, он смог играть самостоятельно и хотел получать все свои выигрыши, а не часть. Тоби за пару лет сделал кучу денег благодаря Хьюстону, так что можно было с уверенностью предполагать, что он не был в восторге, когда Хьюстон от него откупился. Теперь Тоби расквитался с Хьюстоном, а тот потерял миллион. Эндрю и Рик хохотали, как гиены. Среди участников многие враждебно относились к Хьюстону, потому что он неплохо нажился на них. Тоби встал, растянув в улыбке рот до ушей.
«Ну что, спасибо, друг!» — протянул он, хлопнув подавленного Хьюстона по спине.
«Ты что, уходишь, брат?» — недоверчиво отозвался Хьюстон. «Мы только начали, а ты уже покидаешь меня?»
«Ну да».
В голосе Тоби не прозвучало ни малейшего признака сожаления. «Спасибо, однако». Он улыбнулся и со стуком бросил мне фишки. «Уф!» — выдохнул он и бросил на меня взгляд, который означал, что, по его мнению, я должна чувствовать такое же облегчение, как и он. Я улыбнулась в ответ. «Классно получилось», — сказала я, хотя в конце Хьюстон фактически отдал Тоби победу. Я ненавидела себя за предательство. Я всегда желала успеха Хьюстону, но я прекрасно понимала, что моя работа во многом зависит от выигрышей Тоби.
«Спасибо», — сказал он, улыбаясь, как если бы мы были партнерами.
«Ты что, серьезно? Ты уходишь?» — мрачным голосом спросил Хьюстон.
«Я устал», — заявил Тоби с очаровательной улыбкой.
Во взгляде его широко раскрытых глаз читалась настороженность, и я ни секунды ему не верила, но у него было право уйти. Он достиг своего лимита в 4,5 часа и продлил его на 5,5 часов. Понятно, что он хочет уйти победителем, и хотя с моей точки зрения было неэтично с его стороны смыться сразу после раздачи, но это, безусловно, не было запрещено. И Тоби с ликующим видом покинул шикарный номер. Хьюстон остался без фишек. Рик с Эндрю развлекались вовсю. Хьюстон подошел ко мне.
«Дай мне 500 тысяч», — сказал он.
«Пойдем поговорим», — я отозвала его в уголок. Решение было не из легких. В этой игре Хьюстон просел на миллион, но за последние пару лет он выиграл миллионы у этих ребят. Рик и Эндрю не простят мне, если я не предоставлю ему кредит, поскольку Хьюстон вытащил эти миллионы из их карманов. Тот Хьюстон, которого я знала раньше как игрока, безусловно, сделает этих ребят и отыграется. Но сегодняшнему Хьюстону я не верила.
«Хьюстон, брось.
Дела у тебя нехороши в этот раз. Ты играешь на эмоциях, черт знает, что будет дальше. Я ни разу не видела, чтобы ты так плохо играл. Ты играл на 500 000 с мертвой рукой». Сноска. Мертвая рука. Dead hand. Мертвые карты. Термин, используемый в покере для обозначения комбинации игрока, который не имеет ценности и не может выиграть ни при каких условиях. Мертвые карты могут выглядеть достаточно неплохо, однако они всегда обречены на провал из-за того, что за столом уже присутствует карта лучше и нет ни единого шанса ее перетянуть. Таким образом, игрок с мертвой рукой может ставить деньги ва-банк и даже не подозревать, что его карта уже давно бита.
«Я знаю, это было глупо», — сказал он. «Я все осознал, я же обычно не ошибаюсь, я хорошо играю, мол. Я всегда давал тебе 20%, ты ведь знаешь, что я хорошо играю».
Каждая клеточка моего организма кричала и вопила, чтобы я этого не делала. Но я не представляла, как сказать «нет». Он до этого выиграл более чем достаточно, чтобы оправдать любой долг передо мной. 500 тысяч и все на этом», — сказала я. Строго говоря, я в свое время получила кучу претензий от других игроков за то, что позволяло Хьюстону играть и постоянно выигрывать. Я знала, что не потеряю его, даже если он проиграет. Я также знала, что было бы несправедливо по отношению к другим не дать им шанс отыграть часть тех денег, которые выиграл у них Хьюстон.
«Окей», — сказал он, — «у меня получится. Ручаюсь, эти ребята слабаки.
Только не делай глупостей». Я отчитала Хьюстону 500 тысяч долларов фишками. У меня в телефоне было порядка 20 сообщений от слишком уставшего Тоби и пара от Боба Сафая, который ушел в 2 часа ночи, но теперь хотел получить свой бай-ин. Ребята почуяли запах крови и теперь желали вонзить зубы в жертву. Рик и Эндрю были в восторге, увидев, что Хьюстон снова сел за стол. Мы с Диего переглянулись. Ничем хорошим это не кончится. За короткое время Хьюстон проиграл все. Его манера игры не изменилась, и мне было ясно, что если бы он сидел здесь с 10 миллионами, он проиграл бы их все. Он подошел ко мне подавленный, повергнутый в прах, и попросил еще фишек. «Не сегодня, Хьюстон. Иди домой. Иди к своей жене». Он полностью пропустил ее день рождения. Я смотрела, как он уходит, и мне хотелось заплакать. Тяжелое чувство вины мучило меня. Я думала, что смогу оставить все лучшее, что есть в игре, отбросив ее мрачные стороны. Но я ошиблась. Через несколько недель Хьюстон признался мне, что для того, чтобы покрыть проигрыш, он занял денег у Тоби на жутких условиях. По словам Хьюстона, сделка состояла в следующем. Тоби будет забирать себе из выигрыша Хьюстона порядка 50% в год, но не возьмет на себя его проигрыши. Ни один покерист не пойдет на такой грабеж, но Хьюстон сказал, что согласился. У него мог быть выбор, нашлось бы немало людей, которые поддержали бы его на лучших условиях. Да черт возьми, он мог добыть деньги на лучших условиях где угодно. Но, думаю, он понял, как понимала и я, что остаться в милости у Тоби фактически значило остаться в игре. Если то, что рассказал мне Хьюстон, было правдой, Тоби теперь владел Хьюстоном, и они оба это знали. Хьюстон был теперь в постоянном напряжении. Его потери были полностью на нем, а из выигрыша он получал только половину, и он был единственным за столом, кто играл, чтобы выплатить долг.
«Я в этом году сделаю 10 миллионов в покер», — как-то похвастался Тоби, не зная, что я была в курсе его договоренности с Хьюстоном.
Довольно быстро Тоби как будто забыл о своем недовольстве моими растущими доходами. Он снова стал предлагать устраивать новые игры и вел себя как мой закадычный дружок. Мое положение на тот момент было прочным, но Хьюстон катился вниз по спирали, и я понимала, что добром это не кончится. Глава 23. Бешеная игра была в самом разгаре. Я смотрела, как Гила Либерте уговаривает другого игрока скинуть выигрышные карты. Ги был грандиозный игрок, агрессивный и безжалостный за столом. Он начинал свою карьеру как простой уличный циркач, зарабатывая трюками себе на обед, пока ему в голову не пришла идея устроить цирковое представление, и теперь его маленькая компания под названием «Цирк Дю Солей» приносила ему миллиард долларов в год. Вторым игроком был симпатичный парень с восточного побережья, заработавший кучу денег на бирже. Он был настоящий джентльмен и, похоже, чувствовал себя не в своей тарелке на фоне наших лос-анджелесских выпендрежников. Тоби опять проигрывал и, естественно, снова принялся обвинять меня, критиковать мои чаевые и вообще игру в целом. Он проиграл уже 250 тысяч, 50 из которых поставил только что, и старался выпутаться из этой ситуации. Джейми Голд опять играл так, словно это был его последний день на земле. И Тоби сообразил, что его единственный шанс выбраться из ямы, в которую он попал, это ухитриться обыграть Джейми. Джейми и Тоби поставили на все, и было непонятно, за кого болеть. Джейми проиграл почти весь свой банкролл, оставшийся от победы в мировой серии, и как только деньги закончатся, я не смогу позволить ему продолжать играть. Джейми мне нравился, он был доброжелателен и щедр. Тоби больше всех жадничал с чаевыми, чаще всех побеждал и был невыносим, когда проигрывал. Но его проигрыш означал для меня проблемы с работой. Затаив дыхание, я ожидала, когда Диего откроет карты. Тоби выиграл. Как и следовало ожидать, Тоби поднялся сразу после того, как последняя раздача вернула ему деньги.
«С меня хватит на сегодня».
Он подошел ко мне и положил стопки фишек на мой планшет.
«Повезло тебе, что я выиграл эту раздачу», — сощурясь произнес он своим обычным, полушутливым, полусерьезным тоном.
Я кивнула.
«Тебе придется теперь исключить Джейми, ты понимаешь?»
«Понимаю», — сказала я, считая его фишки. Он вертел пальцами тысячедолларовую фишку.
«Она твоя», — сказал он, подавая мне фишку.
«Спасибо, Тоби», — ответила я, протягивая за ней руку. Он мгновенно сжал пальцы.
«Будет твоя, если...» — продолжал он. «Если ты сделаешь что-нибудь, чтобы заработать эту тысячу».
Он говорил достаточно громко, и остальные отвлеклись от игры, чтобы посмотреть, что происходит. Я засмеялась, стараясь не подать виду, что с трудом сохраняю самообладание.
«Что бы это мне такое пожелать, чтобы ты сделала?» — продолжал он, как будто размышляя вслух.
Теперь уже все, сидевшие за столом, не сводили с нас глаз.
«Вот, придумал», — заявил он. «Ты залезешь на стол и будешь лаять, как тюлень».
Я вскинула на него глаза. Он светился, как ребенок в канун Рождества.
«Ну да, я хочу, чтобы ты полаяла, как тюлень, когда он просит рыбы».
Я снова засмеялась, чтобы отвлечь его, надеясь, что на этом с забавами будет покончено, и он уйдет.
«Без дураков, а? Что тут такого? Ты слишком зазналась? Не хочешь немножко полаять за $1000? Ну, видимо, ты и впрямь богатая!»
Я вспыхнула. Над столом воцарилось гробовое молчание.
«Давай!»
— он крутил фишку у меня над головой. «Голос!»
«Нет!» — спокойно сказала я.
«Нет!» — переспросил он.
«Тоби!» — произнесла я.
«Я не буду лаять, как тюлень. Оставь фишку себе». Лицо у меня горело. Он разозлится, это ясно, особенно теперь, когда все внимание публики было обращено на него, а я отказывалась ему подчиняться. Смущение переплеталось во мне со злостью. После всего, что я сделала, чтобы создать ему наилучшие условия, я не могла не чувствовать себя оскорбленной. Каждую деталь каждой игры я оговаривала с ним, меняла ради него ставки, турниры подстраивала под него. Я помнила все ингредиенты его вегетарианских блюд. У меня за столом он выигрывал миллионы долларов. Во время игр я обслуживала любые его потребности. И вот теперь он хочет унизить меня. Он продолжал упорствовать, все больше повышая голос. Остальным стало неловко.
«Нет», — повторила я в надежде, что он уймется.
Он бросил на меня ледяной взгляд, бросил фишку на стол, пытаясь обратить все в шутку, но не сумел скрыть ярости. Когда он ушел, в комнате поднялся гул голосов.
«Что это было? Вот чудно! Хорошо, что ты не согласилась, Молли!»
Мне было ясно, что это не детские капризы со стороны Тоби. Это был вызов. Он хотел продемонстрировать, что он здесь главный. Отказавшись подчиниться его требованию, я выбрала не самое лучшее с точки зрения стратегии решения, но зато я сохранила уважение других игроков. Впервые с тех пор, как я занялась организацией игры, я почувствовала, что все может кончиться. Точно так же, по всей вероятности, думал Тоби. Он мог просчитать все, что угодно, кроме спада в экономике и того, сколько мы с Диего зарабатывали, и последнее, похоже, не давало ему покоя. Он все чаще поднимал тему моего вознаграждения, не пытаясь даже скрывать недовольство.
«Я считаю, что игру надо перестроить», — заявил он как-то вечером.
«Каким образом?»
«Ты слишком много получаешь, а наши выплаты происходят слишком долго».
Я с недоумением посмотрела на него. «В каком еще месте во Вселенной ты можешь прийти, поиграть в карты, выиграть $1 000 000 и получить чек на эту сумму через неделю? Единственная причина, по которой игра все еще продолжается, состояла в том, что я везде раскидывала свои сети, чтобы заловить в них новичков, и таким образом Тоби мог продолжать делать свои деньги». И теперь у него хватило наглости предложить, чтобы я сама придумала, как урезать собственный заработок. «Я подумаю», — пробормотала я и улыбнулась.
«Спасибо», — ответил он.
Сентябрь подходил к концу. Это было время, когда Хиллари с Обамой соперничали за назначение кандидатом в президенты от демократов. Я желала победы Хиллари, но не верила, что она победит, в то время как Тоби бескомпромиссно и с энтузиазмом поддерживал Обаму. Он поставил немаленькие деньги на своего кандидата. Вообще, эти ребята любили делать ставки при любой возможности. Я даже как-то видела, как они ставят большие деньги на Кобаяши, японца, чемпиона по поеданию хот-догов. И у меня родилась идея. «Я ставлю на Хиллари», — заявила я во время игры. Моя печальная уверенность, что Хиллари проиграет, никуда не делась, но я подумала, что если я дам возможность Тоби обыграть меня, я смогу вернуть себе прежнее положение. Он был влиятелен, в Голливуде числился среди персонажей А-списка и умел использовать свой статус звезды. А поскольку он, по-видимому, снимался только у людей, готовых идти на его заоблачные требования, то времени у него было предостаточно. И если он на чем-то зациклился, то шел до конца. Хуже некуда быть объектом травли со стороны такого человека, как Тоби. Но если я позволю ему одержать верх над собой, то можно надеяться, что он успокоится насчет моего вознаграждения, особенно если это будет публичное поражение. Тоби резко поднял голову, глаза его заблестели.
«Правда? Сколько ставишь?»
«Я уверена, что Хиллари победит», — продолжала врать я.
«Так ты уверена?»
«Совершенно. Блефовать меня учили лучшие и худшие из присутствующих здесь».
«Поставишь 10 000?»
«А то!» — сказала я невозмутимо. Диего посмотрел на меня, как на сумасшедшую.
«Что ты делаешь?» —
— беззвучно спросил он. «Пытаюсь спасти нашу работу», — про себя подумала я, ухмыляясь, как будто я уже одержала победу, одновременно стараясь избавиться от неприятной мысли о заведомо проигрышном пари и о потерянных 10 тысячах.
«Ты что, серьезно возьмешь у нее эти деньги?» — спросил Боб с отвращением щурясь.
«Еще как!» — изрек Тоби.
Мы с Дрю решили поехать на Новый год в Аспен. Все последнее время я пребывала в смятении, размышляя о том, как тень происходящих событий может отразиться на моей судьбе. Люди вокруг меня были заняты, кажется, только обсуждением больной экономики. Я пыталась не обращать внимания на все эти разговоры, но они раздавались отовсюду, и, по общему мнению, дела должны были пойти еще хуже. Очевидное неудовольствие Тоби, с одной стороны, и зловещая угроза краха экономики, с другой, породили во мне постоянную тревогу, от которой я никак не могла избавиться. Я налила себе стакан виски и попыталась расслабиться.
«Расскажите нам о вашей игре, Молли. Кто больше всех выигрывает?»
Я отвела взгляд от горизонта и с улыбкой посмотрела на моего собеседника Пола. Ни для кого больше не было секретом, что я руковожу крупнейшей в Лос-Анджелесе игрой в покер. И хотя я не раскрывала всех ее аспектов, в последнее время я начала работать на публику всякий раз, когда предоставлялась возможность. Я одевалась как женщина и выглядела как женщина, но говорить на языке мужчин я могла с легкостью. Все были заинтригованы моей игрой, моим образом жизни и компанией девушек, которых я нанимала. Теперь я водила Бентли, оплачивала свою долю в частных полетах, наравне со всеми платила за столик в клубах. Я наняла помощницу для организации повседневных дел, у меня был повар, и таким образом от бытовых мелочей я была избавлена. Я больше не поддерживала отношения с близкими людьми. Я целую вечность не общалась с Блэр или кем-то из моего прошлого. Я никому не звонила, и постепенно мне тоже перестали звонить. Члены моей семьи были в курсе, что я руковожу покером. Они знали, что я зарабатываю и трачу много денег, но, насколько возможно, я старалась не обсуждать с ними эту тему. Они не одобряли меня, и я пришла к выводу, что не нуждаюсь в их одобрении. Большинство девушек в голове крутятся только сердечки и звезды. У меня доллары. Я управляю деньгами, подбираю новых игроков. Я нахожусь в постоянном поиске новых сделок, новых возможностей. Я — кровь и плоть игры. Она моя. И в связи с моей возросшей ролью в организации всех процессов игры, я недавно понизила долю Диего с 50 до 25%. В конце концов, я несла все риски. Я выполняла функцию банка. Именно я подыскивала игроков и делала все, чтобы они были довольны. Диего же был просто дилером, который приходил, делал свою работу и уходил. Я работала 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и все же я не могла отделаться от щемящего чувства вины. Как и следовало ожидать, Диего был расстроен.
«Жадность — единственное, что похерит всю эту историю», — был его комментарий, хотя он и смирился со своей участью.
Его слова эхом отдавались у меня в голове, и я ощущала, как растет во мне чувство вины. «Молли, пора становиться взрослой», — говорила я себе. «Ты не в университете и не зарабатываешь популярность у публики. Бизнес есть бизнес», — думала я. Это выражение очень полезно, когда надо оправдать жадность и отсутствие милосердия. И в последнее время я часто ее использовала. Я выпила еще один стакан виски. Мне не хотелось копаться в себе, не хотелось думать о том, кем я была и кем стала. Я хотела наслаждаться жизнью, ради которой я так тяжело трудилась. Мы все были пьяны, и я развлекала мою невольную аудиторию байками с покерного стола. Краем глаза я видела, что Дрю хмурится, глядя на мое поведение, но сделала вид, что ничего не замечаю. Разделять личную жизнь и покер стало теперь совершенно невозможно. Я ложилась спать и рядом с собой на подушку клала оба моих телефона, один для покера, другой для всего остального. Много раз мне приходилось тихонько выбираться из нашей с Дрю постели посреди ночи, чтобы разрешить какую-то проблему или уехать за деньгами. Игроки имели преимущественное значение, и моя личная жизнь страдала от этого. Правило таково, что если игрок звонит тебе в 4 утра и говорит, что у него для тебя деньги или чек, ты встаешь и едешь, потому что в 4:15 денег или чека может уже не быть. Такова реальность. В далеком прошлом остались вечера, когда мы с Дрю, выпив бутылку вина, забредали в итальянский ресторанчик и сидели там до закрытия, и у нас всегда были темы для разговоров и поводы посмеяться.
Было что-то, что его тревожило, и хотя он никогда не говорил об этом, я чувствовала в нем перемену. Он был несчастен, неудовлетворен своей жизнью. В наших отношениях пролегла заметная трещина. Когда мы в конце концов заканчивали рабочую неделю, вместо того, чтобы радоваться обществу друг друга или позволить себе роскошь столь необходимого обоим сна, мы с ним отправлялись в компании друзей в модный ресторан, а потом в какой-нибудь клуб, где оба погружались в громкую музыку и нескончаемый алкоголь. Моя жизнь превратилась в постоянную погоню за все большими заработками и тусовку. Дрю все чаще стал появляться на вечеринках без меня, особенно в те вечера, когда я работала. Потом он начал ходить на мальчишники, куда меня не приглашали. Мне было известно, что там происходит. Я провела достаточно времени рядом с покерными столами и получила такое образование, какого ни одна женщина не захочет иметь. Я доверяла ему, но мне не хватало тех дней, когда он хотел, чтобы я была рядом. Наступили первые дни июня. Мы с Дрю решили снова провести лето в его доме в Малибу, и я надеялась, что там нам удастся вернуть наши прежние отношения. Накануне вечером он уехал в город. На следующий вечер у нас был запланирован обед с его родителями. Он опаздывал, я начала дергаться. Чтобы успокоиться, я решила погулять вдоль пляжа. Солнце уже заходило, и красота была необыкновенная. Когда я вернулась, Дрю по-прежнему не было. Я все больше беспокоилась. Каждый раз, когда я набирала его номер, я попадала на автоответчик. И, наконец, раздался звонок с незнакомого номера. «Мо!» заплетающимся языком произнес Дрю. «Где ты?» Ответ его был сумбурным. В трубке слышался чей-то смех.
«Я остаюсь в городе!» Он силился перекричать шум. «Приезжай!»
Мы оба знали, что он не хотел этого. «Здесь так красиво!» Я еще боролась, хотя знала, что это бесполезно. «И мы должны идти к твоим родителям на обед. Хочешь, я заеду за тобой?» В трубке послышалось какое-то шуршание, и связь оборвалась. Из глаз у меня покатились слезы разочарования, но оно тут же сменилось болью. Как бы я ни избегала смотреть правде в глаза, я должна была признать то, что поняла уже давно. Все кончено. Я не могла больше делать вид, что не понимаю этого. События последних 2,5 лет пронеслись перед моими глазами. Дрю был моей первой любовью. Я вспомнила, как все начиналось, когда наши отношения были такими нежными и невинными, когда я думала, что он может быть тем самым, единственным. Я вышла на пляж и опустилась на песок около воды. Я знала, что должна сделать. Знала, потому что это было нужно нам обоим. Ему нужно остаться молодым и свободным, а я на самом деле не могу построить нормальные отношения из-за своей работы. Я подтянула колени к груди и почувствовала острую боль при мысли, что теряю его навсегда. Я не могла представить свою жизнь без него. Дрю был больше, чем бойфрендом. Он был моим лучшим другом, моей семьей. Дрю вернулся на следующий день к вечеру, когда я лежала на пляже. Я даже не спросила, где он был. Слезы душили меня. Он подошел и начал извиняться. Я схватила его за руку. «Все в порядке, просто пришло время. Для тебя важна жизнь, а для меня работа». Он отвернулся, и на какое-то мгновение я подумала, что увижу слезы в его глазах. Он обнял меня, и я расплакалась на его груди. Он не отпускал меня, но я поняла, что он готов согласиться. Мы долго сидели, не шевелясь. Я закрыла лицо руками и зарыдала. Я не знала, как уйти. Я чувствовала, что как только я выйду за дверь, все, что было, исчезнет навсегда. Я никогда не смогу больше поцеловать его, никогда не проснусь рядом с ним. Раньше у нас была общая жизнь, а теперь она закончилась. Я ушла в дом и стала собирать вещи. Рыдания сотрясали меня, я мысленно умоляла его остановить меня, надеялась, что он попросит меня остаться, но он оставался в гостиной и просто ждал. Я вышла с упакованными чемоданами и остановилась перед ним. По его позе и взгляду я поняла, что он уже не со мной, он даже не обнял меня на прощание. «Я люблю тебя и всегда буду любить», — проговорила, задыхаясь я, и вышла. Я вернулась в свой пустой тихий дом, легла в постель и прижала к себе Люси. Была суббота, вечер, и все мои друзья где-то тусовались. Как же давно я не была одна дома в вечер выходного дня. Чтобы руководить игрой, мне пришлось научиться быть сильной, смелой, подавлять чувства. Я научилась читать своих игроков и выстраивать свою тактику. Но в эту ночь прочная броня слетела с меня, и я осталась просто девушкой с разбитым сердцем в большом городе. Расставание с Дрю было самым зрелым и самым трудным решением в моей взрослой жизни. Тут не было драмы и выяснения отношений, просто пришло время. Мы были так близки, насколько это вообще возможно, прежде чем отдалиться друг от друга навсегда. Глава 24. Я с головой ушла в работу. Только игра теперь имела для меня значение. Но тучи сгущались, это было очевидно. Диего больше не был моим союзником. Тоби не давали покоя мои заработки. Экономика по официальным заявлениям ускоряла падение, и на тех из моих игроков, которые делали деньги на Уолл-стрит, спад уже начал отражаться. И в довершение всего мне позвонила Вирджиния, сотрудница Артура. «Привет, Молли, это Вирджиния. Артур спрашивает, не будете ли вы против, если в этот вторник он проведет игру у себя дома?» В форме вопроса меня ставили в известность. «Разумеется, никаких проблем. В котором часу мне прийти?»
«О, не беспокойтесь, Артур говорит, что вам не придется работать. Он просто выплатит вам ваши деньги».
Неловкое молчание, потом она добавила: «Это будет что-то вроде оплачиваемого отпуска». Она смущенно засмеялась.
«Окей», — жизнерадостно сказала я, стараясь не показать, что чувствовала на самом деле, леденящий страх. Это была действительно плохая новость, но, возможно, Артур просто честно сообщал, что хочет один раз устроить игру у себя. Он как раз завершил строительство дома стоимостью 85 миллионов долларов и, может быть, просто хотел похвастаться. Я много раз устраивала игры у разных людей дома, однако он не хотел, чтобы я там присутствовала, и это было тревожным сигналом. Он планирует использовать мой персонал, мои таблицы баинов, мой стол, мой шаффл-мастер и моего дилера. Это будет моя игра, но без меня. Во вторник вечером я попробовала выйти погулять с подружками, но с каждой секунды чувствовала себя все более уничтоженной. Моя игра идет прямо сейчас, а меня там нет. Пытаться отвлечься не имело смысла, настроение совершенно не подходило для прогулок по клубам, и я вернулась домой и стала ждать. Наконец, в 2 часа ночи раздался звонок. Это был Тоби.
«Ну что, поимели тебя?» — злорадно произнес он.
«Что ты имеешь в виду?» — спросила я, стараясь не сорваться на крик.
«Артур хочет, чтобы с сегодняшнего дня игры проходили у него».
Он смягчил тон, почувствовав эмоции в моем голосе. «Совершенно очевидно, что меня там не будет».
«Каждую неделю?» — спросила я, оценивая масштаб катастрофы.
«Ага». Некоторое время я молчала, пытаясь сглотнуть ком в горле и сдержать слезы. «Спасибо за предупреждение». Я старалась скрыть свои чувства, но слова застревали у меня в горле, и слезы уже стояли в глазах.
«Я попробую поговорить с ним о тебе», — неловко попытался меня утешить Тоби.
«Спасибо», — я всхлипнула. Мне хотелось ему верить.
«Жаль, что так вышло», — добавил он, как будто до него внезапно дошло, что я живой человек, способный на чувства и страдания.
Я отключилась и постаралась сосредоточиться на поиске выхода из сложившейся ситуации. Я просто позвоню Артуру, договорюсь с ним о встрече и объясню всю ситуацию. Он разумный тип, должен быть какой-то способ прийти к компромиссу. Я пыталась заснуть, но вихрь мыслей в голове не давал отключиться. «Нам нужно встретиться лицом к лицу», — думала я, — «и поговорить откровенно. Я объясню, что значила для меня игра, скольким я рисковала и скольким пожертвовала. Расскажу ему, какую никому невидимую ежедневную работу я проделала. Он же бизнесмен, добившийся успеха своими силами, предприниматель. Он, конечно же, поймет». Когда я позвонила, ответила его секретарь. Она уточнила, кто звонит, и когда вернулась на линию, голос ее звучал холодно. Я прождала весь день. Артур так и не позвонил. Я направила ему имейл. Ответа не последовало. Я написала его помощнице. Она не ответила. В то же время мне звонили многие из моих игроков. Они приносили извинения и давали объяснения.
Мол, если бы Артур не был такой гигантской рыбой...
Сноска — покерный термин, означающий слабого игрока.
Ты понимаешь, он спустит 20 миллионов в этом году. Но он такой осел.
Сноска. То же самое значение в покере, что и рыба.
Ни для кого не имело значения, что я хорошо делала свою работу. Главное в покере — деньги, а я не могу конкурировать с типом, который в состоянии позволить себе терять в игре миллионы. Артур провел игру на этой неделе, потом на следующей, и вот уже месяц игроки по вторникам собирались у него. Каждую неделю я высылала свои приглашения, получала извинения. Я боролась с желанием остаться целый день в постели и плакать. Мне срочно нужен был план действий. Нельзя было сидеть и ждать, когда маятник качнется в другую сторону. Я должна была качнуть его сама, и у меня созрело несколько вариантов. Я могла встретиться с Артуром и просить его дать мне возможность работать на новом месте. Я слышала, что его бухгалтер ведет записи, и он нанял модельку-актриску, свою последнюю пассию, разносить напитки. При мысли об этом мне делалось худо. Я поняла, что игра никогда больше не будет моей. Я могу создать новую игру в Лос-Анджелесе. Или я могу уехать отсюда и создать игру где-нибудь в другом месте. Лос-Анджелес был населен призраками. Дрю, игра, друзья, которых я променяла на новую жизнь. Оставить все значит больше, чем просто бросить покер. Игра сделала меня той, кто я есть. Она стала доказательством, что я действительно чего-то стою. Я вылепила себя и свое будущее с помощью Рейрдена, Дрю и Доджерсов. А теперь все это идет прахом. Оказывается, глупая сказка про тех поросят с их домиками бессмертна, а живой, трепетный, реально существующий мир, казалось бы, созданный навечно, рассыпается в пыль на моих глазах. Худшая из всех ошибок, которые может совершить игрок в покер, это не понять, когда надо сбросить карты. Я провела 1000 часов, наблюдая, как игроки держат карты слишком долго, остаются за столом допоздна, а потом ужасаются, что не способны выиграть ни одной раздачи. Многие истины из покера работают и в реальной жизни, и как ни тяжело было это признать, и мне пришло время уйти. Я переживала ночь или две, а потом пришло время ярости. Ярость лучше, чем печаль. Она заставляет действовать. Я прозрела. Лос-Анджелес — это город, куда люди приезжают, чтобы показать себя, показать, чего они стоят. Они прилагают все усилия, чтобы доказать свою исключительность. Вы карабкаетесь на самую вершину, оказавшись там, изо всех сил боретесь, чтобы там остаться. И, принимая льстивое поклонение окружающих, взираете на них с подозрением, поскольку, если вы проявите слабость, другие победители разжуют вас и выплюнут. Этот город не признает постоянства. Он ждет, чтобы гений вспыхнул, осветил искрами своего таланта все вокруг и умер, когда придет новый гений. Но со мной так не будет. Я грезила о Нью-Йорке со времени моей первой поездки с Маккуртами на восточное побережье. Пришло время отправиться туда.